В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: известный путешественник Федор Конюхов ведет очень активную жизнь, осуществляет кругосветные путешествия. Откуда такие мощные резервы у человека? Чему у него можно поучиться? Уважаемые радиослушатели, безусловно, вот ту активную жизнь, те путешествия, которые этот известный путешественник осуществляет, они вызывают эмоциональное удивление и такой всеобщий интерес. С медицинской точки зрения, безусловно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать медицинскую карту, нужно знать условия путешествия. Они непростые, но вместе с тем, согласитесь, огромное количество профессий: моряки дальнего плавания, летчики, люди, занимающиеся работой в экстремальных погодных условиях, скажем, на Северном полюсе. Это очень большое количество людей при не менее таких сложных экстремальных условиях, выполняющих свою профессию и имеющих медицинское наблюдение, сопровождение. Насколько нам это интересно в рамках обычной жизни, согласитесь, достаточно большой вопрос, потому что в обычной жизни не требуется таких резервов для человека. Если в этом какой-то потенциал для новых медицинских исследований, возможно, есть, но опять же, насколько он применим для обычной жизни человека, пока, честно говоря, таких исследований и интересных наработок нет. Я думаю, что у этого человека, безусловно, можно поучиться в первую очередь дисциплине. Дисциплине в отношении тех факторов, которые мы с вами абсолютно, постоянно, систематически разбираем. Правильное питание. Без этого трудно было бы представить возможность мощных резервов. Физическую активность, которая определяет активность и долголетие как таковое. Психологическое здоровье человека, потому что это очень важный потенциал. И здесь мудрецы в свое время сказали: найди любимое дело, и тебе никогда не придется работать, да, как аспект такого психологического здоровья. Плюс все те важные моменты образа жизни, которые мы с вами разбираем, только примененные как необходимая базовая часть жизни. Вот, наверное, чему стоит поучиться. И самое главное, что нам это известно. Нужно только применить, и нужно этим пользоваться для создания такой базы здоровья. Спасибо. Вопрос от нашей радиослушательницы из Артемовского. Уже несколько лет не могу есть молочные продукты: молоко, кефир, сметану и сыр. Из каких продуктов, кроме молочных, можно получать кальций для организма? Уважаемые радиослушатели, это достаточно распространенная проблема — непереносимость молочных продуктов. Хочется напомнить, что вообще на заре, в древние времена, у человека не было возможности перерабатывать молоко. Так получается, что от рождения и по природным факторам фермент, который перерабатывает молочные продукты, он выключался в год, потому что, ну, до года было грудное питание у ребенка, а в дальнейшем уже с употреблением молока человек не встречался. После того, как несколько тысяч лет назад человек приручил крупный рогатый скот и стал получать молоко, то стали формироваться в рамках изменения организма человека системы ферментные, которые смогли перерабатывать молочные продукты. Но на самом деле не у всех эта возможность оказалась. Дело в том, что у кого-то из людей, ну, например, в России у 85% людей фермент, перерабатывающий молоко, есть, а у 15% людей фермента, перерабатывающего молоко, нет. В других странах, скажем, в Китае, там цифра наоборот совершенно другая. Там подавляющее большинство людей не могут перерабатывать молоко, как и, допустим, в некоторых странах Латинской Америки. Все это связано было как раз с особенностями жизни и с особенностями изменений в организме. Дело в том, что эти изменения в организме, они должны закрепиться по наследству и по другим факторам как таковым. То есть важный ответ на вот эту историческую такую справку: есть люди, у которых есть непереносимость молока. Это люди, которые сохранили свою генетику, скажем так, вот с древних времен. А люди, которые вот молоко могут переносить, они по наследству имеют ген, который позже сформировался в рамках переносимости молока, в рамках возможности его перерабатывать. Если у человека нет фермента, перерабатывающего молоко, это приводит к вздутию, урчанию, расстройству стула. И самый главный момент. Основной продукт, молочные продукты и основной микроэлемент, который нам очень важен здесь с возрастом, помимо других прочих, это, конечно же, кальций. Кальций – это очень важный компонент стабильной работы опорно-двигательного аппарата, костной системы как таковой. К сожалению, получить тот объем кальция, который человек должен получать старше особенно 45-50 лет из других продуктов, просто невозможно. Это важно понять. Есть, конечно, в других продуктах определенное количество кальция, но, как правило, люди, которые пытаются заменить кальций другими продуктами, терпят абсолютный неуспех, потому что у нас есть просто огромное количество других продуктов. Единственный выход – это употреблять кальций в виде лекарственных препаратов или биологически активных добавок. Это самое важное для поддержания стабильности работы костной системы. Нужно применять и принимать 1000-1200 миллиграмм кальция в сутки, если человек не переносит молоко в виде специальных биологических активных добавок. Спасибо. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Белоярского района. Он советуется и пишет: решил совсем отказаться от соли. Правильно ли совсем не солить еду? Есть ли что-то полезное в соли для организма? Уважаемые радиослушатели, начну ответ с последнего части вопроса. Есть ли что-то полезное в соли для организма? Да, безусловно, соль для организма, она необходима. Дело в том, что натрий, который содержится в соли, он крайне важен для работы нервной системы, сердечно-сосудистой системы, работы почек, работы желудочно-кишечного тракта. Если ситуация у человека связана с тем, что он вообще не употребляет соли, то у него это приводит к нарушениям работы, соответственно, органов и систем. Это важно. Но дело в том, что нормальным для человека считается 5 грамм соли. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Современный человек кушает несколько раз больше соли. А избыточное употребление соли приводит к развитию гипертонической болезни, в первую очередь самое частое осложнение избыточного потребления соли, потому что соль задерживает жидкость в организме, жидкость в сосудах приводит к увеличению объема циркулирующей крови и, соответственно, повышению давления. Плюс соль еще и повышает тонус сосудов как таковых. Полностью отказаться от соли не рекомендуется, это однозначно. Здесь, правда, сложность в чем? Дело в том, что то питание, которое мы с вами получаем, оно содержит достаточно значимое количество уже соли. Например, в 100 граммах хлеба 1 грамм соли. Я не говорю уже о колбасе, сливочном масле, соленьях и других каких-то продуктов как таковых. Среднестатистический россиянин употребляет где-то порядка 5 грамм соли уже в продуктах готовых, которые он получает в магазине. Но здесь очень важно, прежде чем дать ответ на то, что отказаться, не отказаться от соли, знать, каковы основания для отказа, есть ли заболевания, как вы питаетесь, что вы кушаете. Здесь очень важно, весь перечень продуктов на самом деле посмотреть и оценить на предмет содержания скрытой так называемой соли, то есть соли, которая добавляется уже в магазине. Да, еще раз хочу повторить, по общим каким-то оценкам, среднестатистический россиянин, который вот, значит, питается обычно, он получает уже где-то порядка 5 грамм соли из продуктов в магазине. Вот, но нужно посмотреть тот перечень вот, на самом деле продуктов. Да, есть простой принцип, так называемый «соль со стола». То есть убирается солонка, человек не досаливает пищу, но во время приготовления все равно идет добавление соли. Поэтому сам факт приготовления пищи с умеренным добавлением соли – это целесообразно. Да. А вот досаливать пищу уже во время еды – это ситуация не нужная, если у человека есть те или иные состояния, в первую очередь гипертоническая болезнь, по рекомендации врача. Ну, каждый раз это нужно очень индивидуально обсуждать в зависимости от питания и состояния организма. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли без консультации врача принимать лецитин, лизин, таурин, тианин? Прочитала, что аминокислот немало побочек, так ли это? Уважаемые радиослушатели, речь идет о биологических активных добавках. В современном представлении, в современном законодательстве биологически активные добавки – это добавки к пище, которые позволяют человеку при повышенных физических, при повышенных эмоциональных нагрузках компенсировать те или иные аспекты недостаточности питания. Или если у человека есть дефицит питания, он не может получить себе адекватное питание, то может быть рекомендованы биологически активные добавки к питанию. Но это не лекарство, поэтому они не регламентируются строго необходимостью консультации врача. Вместе с тем, хотел бы отметить, что в современное время очень активно развивается, вот у нас в стране, по крайней мере, такое, знаете, дистанционное консультирование нутрициологов. К сожалению, это очень извращенная система, которая не соответствует мировому пониманию нутрициологии. То есть люди, прошедшие курсы, не имеющие медицинского образования, медицинского представления, прочитав несколько буклетов, дают рекомендации, иногда волосы дыбом встают. Приходит здоровый человек, а у него список там из 20 всяких биологических активных добавок. Это, к сожалению, не является ситуацией безопасной и ситуацией, безусловно, регулирующей здоровье. Поэтому здесь очень важно включить критическое мышление и понять, что, к сожалению, так называемые нутрициологи в современном мире, они не помогают, а очень часто уводят человека из аспектов реального понимания собственного здоровья. Диспансеризация и осмотр врача в этой ситуации крайне важны и нужны. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Какое значение для здоровья имеет мимика лица? Я вот читаю вопросы и улыбаюсь, мы больше все двигаемся в сторону психотерапии. Я надеюсь, что коллеги, занимающиеся психотерапией, психотерапевты, они не сильно на меня будут злиться за мои, может быть, наивные комментарии, поверхностные комментарии. Я, безусловно, сужу как врач в общей практике в отношении психологического здоровья, эмоционального интеллекта. И отвечаю вот на эти вопросы, исходя из тех аспектов, которые действительно очень важны для вот психологического здоровья, соматического здоровья, то есть здоровья внутренних органов. Тем более, что многие вопросы пересекаются. Огромное количество людей приходит к врачу как раз именно с соматическими заболеваниями. Еще раз повторюсь, есть такая группа заболеваний. То есть это заболевания, связанные с изменением эмоциональной сферы, но эти изменения эмоциональной сферы приводят к развитию симптомов со стороны тела человека. Например, нейроциркуляторная дистония или вегетососудистая дистония – это психосоматическое заболевание. Тревога, другие расстройства эмоциональные, очень часто или основная доля их приводит как раз к нейроциркуляторной дистонии. Синдром раздраженного кишечника – психосоматическое заболевание. Поэтому
Врач общей практики должен разбираться в эмоциональном интеллекте, в эмоциях и помогать нашим замечательным психотерапевтам и в рамках популяризации знаний и аспектам понимания себя и многих аспектов эмоций как таковых. Что касается очень интересного вопроса значения для здоровья мимики лица. С точки зрения здоровья соматического, как мы говорим, то есть здоровья сердца, здоровья кишечника, здоровья печени, мимика лица никакого значения не имеет. То есть как бы человек ни улыбался или не, там, еще какую-то эмоцию не выделял, в общем, это практически никак не повлияет на ишемическую болезнь сердца или там, на язвенный колит или на язвенную болезнь, никак. Ну, самочувствие будет лучше, это правда, да, то есть как бы от настроения многое зависит. Но вместе с тем мимика лица может иметь очень большое значение для лечения психосоматических заболеваний, опять же. Те заболевания, при которых нет органического повреждения, но из-за нервной системы регуляция и функция внутренних органов нарушена, ну, как пример. Нейроциркуляторная дистония, синдром раздраженного кишечника, диспепсия желудочная, да, и ряд других состояний как таковых. О чем идет речь? Дело в том, что ведь любая эмоция, она приводит к изменению мимики. Это факт. То есть эмоция, она обязательно включает тот или иной компонент мышечный, в том числе изменение мимики лица. Ну, это очевидно. Человек, который хорошо читает чужие эмоции, у которого высокоразвит эмоциональный интеллект, он легко может по и тональности, и по тембру голоса, по телефону даже понять, что с человеком происходит. Злится он, допустим, или расстроен он в тревоге, да, или другие какие-то ситуации. Тем более, значит, не по голосу, а при внешнем виде, допустим, красное лицо, да, напряженные глаза, сжатые скулы, понятно же, что человек в гневе, да? Вот, можно прочитать эти вещи. Есть очень интересная теория о том, что не только внутренние эмоции, не только нервная система, да, формирует те или иные изменения тонуса мышц лица, но и даже самостоятельное волевое изменение мимики, ну, то есть, грубо говоря, человек на себя маску ту или иную одевает, да, вот мимическую, могут изменить внутреннее состояние человека. То есть у человека, допустим, плохое настроение, есть даже у психологов такое упражнение, ему предлагают, вот если у него хронически с утра плохое настроение, утром встаньте, подойдите к зеркалу, улыбнитесь, пусть это получится, как у вас хотите, улыбнитесь, поздоровайтесь там с собой, да, вот. И вы увидите, что настроение будет лучше. Действительно, многие это упражнение используют, многие отмечают, что эффект действительно такой есть. Но самое интересное, что вот это такой феномен, да, который в международной психологической литературе называется как мимическая обратная связь. То есть человек одевает мимическую маску какую-то, да, ну, улыбается, грубо говоря, и у него внутренние эмоции меняются на положительные. Они находят подтверждение даже в научной литературе. Ну, не даже, а в научной литературе. Вообще психология все больше и больше становится медициной с доказательствами, с экспериментами. И вот, скажем, в 2014 году ученые опубликовали крупный очень обзор из 138 исследований, где проверили вот эту гипотезу мимической обратной связи и доказали, что да, это работает. Ну, связь, конечно, там оказалась не очень сильной, то есть не вот все зависит от условий эксперимента, но то, что это работает, это да. Поэтому это рекомендуют часто. И как вы заметили, вот чем общество больше занимается психотерапией, тем оно больше улыбается. Ну, вот многие же замечают, да, приезжаешь, допустим, в какую-то страну, у некоторых это в рамках культуры улыбаться. Вот, а у некоторых вот в рамках, в том числе и работы над собой как таковой, это все помогает. И согласитесь, самому-то приятно, когда вот идешь по улице, да, и тебе улыбнулся кто-то, или вот случайно взглядом встретился, улыбнулся, и ну, тебе уже лучше как таковой. И настроение, и самочувствие, да, вот, то есть это такая вот маска у человека пусть будет, да, Ну и, естественно, самому, когда улыбаешься, тоже настроение улучшается. Это все определяет качество жизни. А ведь эмоции – это мощное топливо для жизни человека. Если у человека радость, он получает стимул. Если у человека интерес, он получает мотивацию для чего-то делать. А если человек в страхе, так у него и нет ни желания, и ни возможности что-то делать. У него все ресурсы направлены на то, чтобы убежать. Он боится, допустим, школы, так он и не идет в школу. Он боится ее, он хочет убежать от нее, оттуда, да? Поэтому я еще раз говорю, насколько важно заниматься эмоциональным интеллектом для жизни человека, для состояния эмоций, для самочувствия. Вот. Есть, конечно, работы медицинские, которые во многом говорят и о влиянии эмоционального профиля на жизнь человека. Совершенно очевидно, что человек, который постоянно в гневе, он ведь больше будет страдать гипертонической болезнью. Потому что гнев, красное лицо, сжатые скулы, это выброс адреналина, это подъем давления, сужение сосудов. Ведь гнев, он мобилизует к действию человека. Если человек постоянно в гневе не может разобраться со своей жизнью, так он постоянно себя вгоняет в повышение давления. Но, конечно же, нельзя понимать гипертоническую болезнь как чисто эмоциональную проблему. Это все недоразумение, честно сказать. Когда, знаете, вот психологи говорят, знаете, я вот там вылечу ваши эмоции, и у вас пройдет аллергия. Я вылечу ваши эмоции, и у вас пройдет язва. Да ну это абсолютно несерьезно, абсолютно нет. Это не надо как бы серьезно этим воспринимать. Я не видел еще ни одного человека, у которого бы вылечили эмоции, прошла язва или прошла аллергия. Легче становится, но не проходит. Вот. Поэтому здесь нужно очень правильно соблюдать баланс понимания, вот, что к чему. Но эмоции – это не только психосоматические состояния, но и, безусловно, это образ жизни, возможность заниматься собственным здоровьем, правильным питанием, значит, физической активностью, да, а мы как раз выходим с вами на принципы здорового образа жизни. А это уже основа, потому что образ жизни, он определяет в основном длительность жизни человека. Это самое главное. Спасибо.
Следующий вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, вредно ли мыться каждый день и можно ли при этом регулярно пользоваться гелями для душа? Уважаемые радиослушатели, четких рекомендаций, как часто нужно посещать душ, нет на самом деле. Все зависит от особенностей организма, от личных ощущений, потому что на самом деле комфорт и качество жизни здесь являются, пожалуй, определяющими, а именно не аспекты, собственно, вот влияния на здоровье. Я имею в виду чистоту посещения душа. Все понимают, что элемент гигиены кожи, он, конечно же, очень важен. И здесь очень часто именно индивидуальные особенности связаны и с тем, в каком климате живет человек, время года, какую активность он, собственно, осуществляет, физическую или умственную в основном работу ведет. Вместе с тем врачи, косметологи, дерматологи чаще всего предупреждают, что вот такая, может быть, бездумная традиция, ежедневное мытье в душе с мылом, может быть и вредным. Нельзя сказать, что у всех обязательно, но может быть вредным для здоровья, потому что частое мытье, оно снимает с кожи естественный защитный слой. Он не успевает восстановиться. Это может привести к излишней сухости кожного покрова, к раздражениям, к различным аспектам, усиливающим течение и тяжесть кожных заболеваний. Поэтому здесь оговаривается эта ситуация, конечно же, с дерматологом. Очень важно помнить, что вдумчиво нужно пользоваться гелями или мылом с антибактериальным эффектом, так как это может нарушать микрофлору кожи. Это влияет на патогенную, но и влияет и на полезную микрофлору. А именно защита кожи в рамках состава полезной микрофлоры имеет достаточно большое значение. Поэтому, еще раз повторюсь, четких рекомендаций нет. Важно сверяться с субъективными ощущениями, важно советоваться со специалистом, если речь идет о тех или иных кожных заболеваниях. В рамках системного какого-то действия, конечно же, мы здесь можем вспомнить и традиции, которые существовали и ранее, когда большинство населения жило в деревнях, и, в общем, традиционно было посещение бани раз в неделю, и умывание было традиционным, но это были не души, и тем более без употребления, собственно, гелей, и нельзя сказать, что это было существенным фактором каких-то патологических состояний. Да, мытье рук, да, приготовление еды, в этом плане этот фактор очевиден, но то, что современное городское население все-таки значительно чаще употребляет душ, больше это все-таки не фактор здоровья, а фактор личного комфорта, качества жизни, и здесь нужно это соотносить больше с аспектами немедицинскими. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушатели из Ирбитского района. Что такое леомиома желудка? Диагноз поставили после фиброгастродуоденоскопии. Уважаемые радиослушатели, леомиома желудка – это доброкачественная опухоль, которая развивается из мускулатуры стенки желудка. Встречается преимущественно у лиц пожилого возраста, очень редко диагностируется в молодом возрасте. Причина ее неизвестна, но в рамках развития клетки гладкой мускулатуры желудка начинают активно делиться и формируется опухоль. Но это доброкачественная опухоль, то есть отличие доброкачественной опухоли от злокачественной тем, что доброкачественная не дает метастазов и не дает вот тех осложнений, которые формируются при онкологическом заболевании как риск жизни. Симптомы зависят от размера, и если размер большой, то опухоль может давать такие симптомы, как дискомфорт, боль, тяжесть в области желудка. Но достаточно часто в связи с эффективным и ранним применением эндоскопического исследования леомиому стали находить при незначительных размерах, когда это случайная находка при профилактическом осмотре. Эндоскопическое исследование, оно является основным, иногда требуются дополнительные методы дообследования, такие как эндоскопическое ультразвуковое исследование. Лечение зависит от размера, локализации, наличия осложнений. Если размер маленький, симптомов нет или они незначительны, осложнений нет, то, как правило, выбирается тактика наблюдения. Каких-то лекарственных препаратов, которые бы влияли на леомиому, не существует. Если леомиома растет, размеры у нее большие, есть симптомы, есть риск каких-то осложнений, то предлагают хирургические методы лечения. Основной метод лечения – это удаление, причем современные методики позволяют сохранить орган, провести очень эффективное лечение, так называемое органосохранное, и с полным 100% выздоровлением у человека. Здесь важно прислушаться к тем рекомендациям, которые врач даст в отношении всех характеристик этого состояния. Спасибо.
Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она спрашивает, нужно ли проходить ФГС, если прошла рентгеноскопию с барием, и есть ли отличия? Уважаемые радиослушатели, рентгеноскопия с барием – это процедура, когда человек принимает барий, ему делают рентген и делают соответствующую фотографию, да, и видят контуры желудка, как он наполняется, как он сокращается. Есть ли дефекты наполнения, есть ли ниши в виде язвы, и врач вот в старой концепции может выявить или большую язву, или, допустим, какое-то образование в желудке, или его изменение органов, размеров, опущение как таковое. Но если говорить о той информации, которую человек, врач, получает при рентгеноскопии с барием, то ее можно сравнить с контурной фотографией. Помните, может быть, и сейчас даже было увлечение, особенно вот на юге, летом, когда художники, вот такие творческие личности, могли вырезать из темной бумаги контур человека, и там действительно было видно профиль, да, нос, подбородок, лоб, прическа, и так с удивлением все говорили: «Ой, как здорово! Можно узнать человека». Но по этому контуру невозможно узнать, какой цвет глаз, какой цвет кожи, какие уши, какие волосы. Да? Ну, в общем, ничего узнать невозможно на самом деле. Так вот, эндоскопическое исследование – это фотография в прямом и в переносном смысле. Потому что современную эндоскопию стараются всегда сейчас сопровождать еще эндоскопической фотографией. То есть врач делает снимки, прикладывает эндоскопии фотографии для того, чтобы другой врач в динамике, делая исследование, мог сравнить, что было, что стало, что нужно делать. Я думаю, что здесь, наверное, трудно подобрать других каких-то более точных сравнений. Контур на темной бумаге и цветная фотография. Причем еще и с хорошим увеличением. То есть там не просто современная эндоскопия может сделать фотографию, но она еще и с увеличением может сделать вот все участки, которые подозреваются у человека. Следующий момент. Вот в этом году вышли клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, где подчеркнуто, что эндоскопическое исследование, если врач подозревает какой-то диагноз, должно сопровождаться обязательно биопсией слизистой. Что такое биопсия? Это медицинская процедура, когда врач берет с помощью щипчиков небольших через эндоскоп кусочек ткани. Этот кусочек ткани отправляется специалисту на обследование, и он под микроскопом описывает, что в желудке происходит. Есть воспаление, нет воспаления, есть там инфекция, нет там инфекции, другие изменения как таковые. Вот. Рентгеноскопия с барием, как мы понимаем, с вами близко даже не даст этих вещей. Поэтому одна процедура ни в коем случае не заменяет, абсолютно никак, не заменяет другую. У рентгеноскопии с барием есть свои замечательные преимущества. На фиброгастроскопии, то есть когда врач смотрит через оптический прибор, соответственно, изнутри желудок, нет возможности определить те или иные параметры нарушения моторики желудка, то есть как моторная функция работает. Нет возможности определить, значит, позицию желудка, там, опущение, другие какие-то вещи. Поэтому нередко там, где врач-специалист, который сопровождает пациента, то есть ставит диагноз, наблюдает его, да, именно эти процедуры делаются последовательно. Одна за другой, вот, значит, там иногда делается рентгеноскопия с барием раньше, чем эндоскопия, если есть подозрение на нарушение проходимости, например, у человека нарушение глотания. То есть вот он поперхивается пищей, у него пища плохо проходит, да, нарушение глотания есть, и разумная тогда тактика, когда сначала делают рентгеноскопию, смотрят, как проходит барий, а потом уже идут с эндоскопом как таковым. Вот. Или врач эндоскопию сделал и говорит, что мне надо все-таки моторику посмотреть, и сопровождает эти вещи. Не всегда эта последовательность нужна. В подавляющем большинстве с помощью эндоскопического исследования на современном оборудовании удается поставить диагноз с биопсией, вот, для того, чтобы определить состояние. В чем важность эндоскопического исследования вот в современном, если так сказать, мире, если, безусловно, приложить это к нашей стране в первую очередь. Мы неоднократно об этом с вами говорили. У нас в России очень распространена инфекция желудочная, Helicobacter pylori. Последние исследования, которые проводились у нас вот на Урале, в нашем университете, показали, что эта инфекция в среднем есть у 47% людей. То есть вот все, кто нас слушает, все мы сидящие с вами здесь вот у радиоприемников, да, знаем мы об этом, не знаем, ну, вот ваш покорный слуга знает, потому что обследовался на эту инфекцию, и все как положено, как говорю, так и делаю, не только рекомендую, но и выполняю эти рекомендации. Вот, значит, 47%, у каждого второго есть эта инфекция. И в современном мире признается концепция о том, что любой человек должен сдать анализ на эту инфекцию. Тем более, что для того, чтобы эту инфекцию делать, не всегда нужно эндоскопию-то делать. Можно сделать и без ФГС эту инфекцию. Да? Вот. Но если человек делает фиброгастроскопию, тем более должен быть сделан анализ на эту инфекцию. Потому что, к сожалению, у каждого второго она подтвердится. Если есть эта инфекция, это значит, инфекционный процесс желудки. Этот инфекционный процесс должен быть взят врачом на контроль. Врач должен решить, когда эту инфекцию вылечить. Сейчас или решить, может быть, чуть какое-то время, если клинические задачи стоят другие, в какой-то промежуток времени. На самом деле это очень важно, это очень нужно, потому что эта инфекция, если она остается, желудок начинает очень плохо реагировать на обезболивающие препараты. Те препараты, которые с возрастом применяются при заболеваниях суставов, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, те препараты, которые применяются для разжижения крови у человека, страдающего заболеванием сердца, да, вот, а, к сожалению, эта инфекция может привести еще и к неблагоприятным, более грозным заболеваниям желудка. Поэтому, безусловно, здесь, видите, такая комплексная задача стоит перед врачом, который делает эндоскопическое исследование, не пропустить эту инфекцию, не пропустить другие заболевания, сделать обследование. А отличия мы с вами разобрали.
Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.